У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час будем обсуждать главные события с бывшим послом ЛНР в Москве Родионом Мирошником. Он на прямой связи со студией. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2. Есть WhatsApp также, там можно написать вопрос. Номер +7 968 766 33 11. Ну и, конечно, не забывать о приложении и телеграм-канале «Радио Спутник» тоже не нужно, потому что обладают они очень широким функционалом. Итак, Родион Валерьевич, с обедненного урана, с вашего позволения, начнем. Вот есть комментарий Министерства обороны Российской Федерации о том, что применение снарядов с такой начинкой, с такими капсулами или сердечниками, как угодно можно их называть, приведет к обрушению сельхозэкспорта с Украины, потому что будут значительные площади заражены. Ну и, естественно, произойдет распространение вот этой заразы, скажем так, этого заражения через транспорт, ну и так далее. Плюс внутреннее, конечно, потребление пострадает. Вот что вы можете об этом сказать? Ну, при учете того, что, в общем, Лондон уже комментировал эти боеприпасы, говорит, ничего особенного, дескать. Ну вот, применяем десятилетиями, и ни о каком, так сказать, ни о какой принадлежности к ядерному оружию такие, в отношении таких боеприпасов говорить не приходится.
Ну, знаете, во-первых, исходя из комментария вот нашего военного ведомства, то есть, наверное, стоит сказать, что зерновая сделка, наверное, сразу прикажет долго жить, да, потому что она по факту тогда полностью обрушит вообще Украину для поставок вот аграрной сельхозпродукции на рынки Европы. А мы знаем, что в рамках зерновой сделки порядка более 90% всего зерна и зернобобовых культур, которые поставлялись, они были направлены все-таки в страны ЕС и в страны так называемого «золотого миллиарда». Поэтому я думаю, что и в этих странах, вот и в частности Великобритании и все прочие, они вряд ли захотят получать продукцию, которая, ну, будет соседствовать с вот этими зарядами, которые они считают совершенно безопасными. То есть цинизм заключается в том, что они их, конечно, использовали, но они их использовали не на берегах Туманного Альбиона. Они их использовали в Ираке, они их использовали в Афганистане, они их использовали в ряде других государств, а на мне, на здоровье этого населения было просто наплевать. А вот когда у них все-таки появлялись, они сами фиксировали в десятки раз рост заболеваний онкологическими заболеваниями, массовые иски военных, которые использовали и британская, и американская армия, которые подавали по отношению к своему государству, когда у них выявляли такие заражения и такие заболевания, они обращались тут же в суд, пытаясь или и высуживая у государства соответствующую компенсацию. То есть по отношению к своей армии они считают, что это опасно. А для территории, на которой они не жить, не выращивать, не считать ее своей, они это не собираются. Поэтому в данном случае это цинизм. Цинизм жесточайший, потому что у них совершенно разные подходы, то есть двойные стандарты для себя и для кого-то другого. Вот. И поэтому сейчас как бы они вот пытаясь оправдать свое, ну, стремление к эскалации, а я никак по-другому не могу оценивать желание Лондона направлять сюда снаряды с обогащенным ураном, это стремление к новой эскалации конфликта. То есть вслед за там, решением о МУСА, сейчас решение, вот это то, которое решение Лондона, то есть это непосредственное стремление не просто отказываться от переговорного процесса, а наоборот стремление к накручиванию нового процесса эскалации. И единственное, что, по сути, волнует здесь британцев, да и американцев тоже, чтобы Россия по отчаянии не расценила это как использование ядерного вооружения или разновидности этого вооружения и не вывела сам конфликт на новый технологический уровень. То есть, по сути дела, не развязала руки России для использования ядерного оружия. Это, вот, по-моему, во всей этой процедуре их волновало только это.
Ну вот Минобороны напоминают, что не только Ирак, о котором вы упомянули, связан с этой историей про боеприпасы с ядерными этими наконечниками, или я уж не знаю, как их называть, но не в этом дело. Вот 24 марта 1999 года началась преснопамятная, печально известная операция «Ангела Милосердия» в Югославии. Там тоже эти боеприпасы применялись. Вот скажите, пожалуйста, а вот с другой стороны, если посмотреть на этот вопрос, насколько я понимаю, еще не было объявлено о том, что поставки будут осуществлены в ближайшее время, но рассматривается такая вероятность, да, возможность. Вот в связи с реакцией Москвы, достаточно жесткими заявлениями, в связи с шумихой, которая вокруг этого началась, может ли это решение, ну, как быть на тормозах спущено? Это потенциальное решение, потому что еще, я так понимаю, они поставляют эти боеприпасы.
Нет, по всей вероятности, они их не поставляют, но, тем не менее, знаете, я все-таки не исключаю вариантов, что вот такие снаряды, и, как правило, это калибр 155 миллиметров, что они, в принципе, могут уже находиться на территории Украины. Потому что речь об использовании Украиной разновидностей вот, радиоактивного оружия, то есть ну, там, где есть элементы, которые позволяют использовать, которые могут быть расценены как использование грязной бомбы, вот, что они вполне могут присутствовать на территории Украины. Причем как снаряды с обедненным ураном, так и именно снаряды, которые представляют именно вот эту радиационную опасность. То есть они есть, существуют и у Соединенных Штатов, существуют у Великобритании, но они официально об этом не заявляли, заявили только об обедненном уране. Но, знаете, вот в этой ситуации важно, наверное, важно понимать, что... сейчас делается пробный шар. И этот пробный шар в ожидании реакции. И сейчас они сделали это заявление, американцы косвенно подтвердили, что Великобритания готова направить такие снаряды на территорию Украины. То есть это говорит о том, что это серьезно рассматривается. И сейчас смотрят на реакцию России. Будут ли жесткие заявления? И в первую очередь, будут ли жесткие действия?
Вот, кстати,
поэтому да, России есть чем ответить.
Вот да. Можно я на этот, как раз на этот ваш комментарий сделаю одно замечание. Просто в западной прессе прошли сообщения о том, что Россия может изменить тактику нанесения ударов и будет это делать не по энергетической инфраструктуре, а по промышленным предприятиям, по военным предприятиям, по логистическим хабам всевозможным, в том числе и по железной дороге, да, по каким-то, может быть, вокзалам или пунктам и, может быть, по мостам. Вот, на ваш взгляд, произойдет ли это в связи с информацией о поставке таких боеприпасов?
Знаете, я могу здесь высказывать только свое субъективное мнение.
Предположение,
потому что мне сложно прогнозировать действия генерального штаба и вообще военных. Но, на мой взгляд, нанесение ударов по логистическим цепочкам, по логистическим центрам, оно, на мой взгляд, давно назрело. И для этого должны использоваться достаточно, ну, не буду называть, но весомые и тяжелые вооружения. Потому что на сегодняшний день мы находимся в той ситуации, когда, по сути дела, Польша, Восточная Европа, там, Румыния, Словакия, Чехия — это уже ну, некий задний двор, тыловое подразделение войск НАТО, которые ведут войну на территории Украины. И поэтому сейчас, пока мы придерживаемся каких-то мнений о красной линии, что вот до границы Западной Украины можно наносить удары, а по Жешеву, который, по сути, сегодня стал ну, таким огромным складом вооружений и местом дислокации натовских подразделений, там происходит ротация, туда же завозится огромное количество техники, завозится вооружение, и потом вот этим основным путем, паневропейским железнодорожным путем, который идет через Львов, направляется на территорию Украины, поставляется просто в огромных объемах поставляется вооружение. То есть, на мой взгляд, вот эти пути, они должны быть уничтожены. Они должны быть уничтожены в первую очередь не там, где они могут быть легко восстановлены, а это касается в первую очередь тоннелей, это касается мостов через Южный Буг и через Днепр. И только в этом случае мы можем добиться, что контингент, находящийся вот сейчас на территории ДНР, на территории там, Запорожской и Херсонской областей, он просто будет посажен на голодный паёк. В противном случае мы будем сталкиваться в противостоянии истощающей войны между Россией и Западом. То есть, по сути дела, Россия в единственном экземпляре будет соревноваться в своей мощности ВПК с 50 странами, Запада, там, и Восточной, и Западной Европы, и Соединенных Штатов. То есть это, на мой взгляд, ну, не совсем равное противостояние. И поэтому для отрезвления Запада, для отрезвления НАТО необходимы удары, ну, к примеру, по там, локомотивному депо Львова, по четырем, ну, как минимум четырем, по-моему, их всего 9 туннелей, которые проходят под Карпатами, то есть там должны быть они парализованы, вот эти пути, по которым сейчас откровенно ведется доставка вооружений. И, знаете, то есть, на мой взгляд, сам факт того, что сюда приезжают, ну, всевозможные западные лидеры приезжают в Киев, совершенно спокойно передвигаясь по железной дороге, это есть непорядок. Потому что они привозят с собой вот эти, а то есть используют Киев как площадку политических заявлений, и этим же путем пользуются для доставки вооружений. Поэтому, ну, на мой взгляд, это не порядок, это совершенно оправданные военные цели, по которым могут быть нанесены удары, могут быть нанесены чем-то более, чем «Калибры» или там ХАС-101 и прочие ракеты, которые есть сейчас на вооружении российской армии. При этом ограничивать себя в смысле использования или неиспользования тактических ядерных вооружений я тоже не считаю нужным. Потому что на сегодняшний день Запад уже как минимум заявлениями о том, что они будут использовать снаряды с обедненным ураном, дает все основания для того, чтобы не придерживаться каких-то норм или рамок, или так называемых красных линий, которые Запад все время раздвигает и постоянно их игнорирует. То есть дайте мне красную линию, я ее тут же постараюсь нарушить. Это лейтмотив, который использовала и Украина, и Запад. Даже вот начиная с рамок Минских соглашений, Минских переговоров, когда, ну, каждая договоренность Украина демонстрировала попытки ее переступить и задавая вопрос, а что вы нам сделаете? Поэтому здесь, ну, на мой взгляд, период, когда можно было это успокоить словами, он достаточно давно закончился. Сейчас необходимы только действия, и наиболее эффективными будет нанесение ударов именно по логистическим цепочкам. Они должны быть разорваны. То есть не надо утилизировать вот это все на полях Донбасса, там, где идут военные действия, и где мы уже вынуждены сталкиваться с ними вот буквально лицом к лицу. Их лучше разбирать в составе эшелона.
Но одним из таких условно-западных лидеров, на самом деле географически восточным, а по факту западным, был премьер японский, который привез в Киев, по-моему, порядка 500 миллионов долларов помощи. Теперь к другой теме. Вот информация есть о том, что в ЛНР будет создан единый такой консолидированный орган, который займется поиском погибших и пропавших без вести военных. Тут сразу ряд вопросов, может быть, последовательно ответите. Вот как он будет функционировать? Вообще, о каком количестве пропавших без вести погибших может идти речь? Или вообще этот вопрос не имеет значения, но каждый человек важен? И самое, может быть, главное, будет ли какое-то взаимодействие с украинской стороной, с Киевом? Потому что пропавшие без вести ведь могут быть в плену, или там еще какая-то другая судьба у них может быть.
Знаете, пока вот это само направление, оно является крайне актуальным, потому что, ну, вот действительно это и меня касается, и многих, особенно представителей, ну, вот Анна Сорока, которая возглавляет с ЛНР, вот этот комитет, который занимается поиском пропавших, да, то есть он касается, во-первых, и без вести пропавших людей, которые начиная с 2014 года, вот и по сегодняшний день, потому что они как бы сейчас ведут достаточно активное и вот поиски тех захоронений, в которых были люди захоронены на протяжении всех 9 лет, ну, 9-го года конфликта и нынешних действий. Потому что есть данные, которые собираются с помощью ДНК, то есть пробы ДНК, по которым можно, в принципе, провести вот эту идентификацию тел, которые были захоронены, или останков, которые были захоронены в различных, ну, в различных местах. Претендовать на то, что он будет всеобъемлющим, ну, на мой взгляд, это, ну, не совсем так. Потому что та информация, которую располагают сейчас разные ведомства, они, конечно, могут быть сконцентрированы в одном месте. И вот в этой процедуре, когда родственники ищут, не могут найти своих близких, они должны иметь возможность обратиться в некое ведомство. Потому что сегодня они достаточно разрознены, нет единой информации. И сегодня вот это заявление, которое сделала на данный момент ЛНР, это больше заявка и желание. желание консолидировать эту информацию, которая нужна именно для родственников людей, которые не могут добиться данных о том, где их родственники. Я не думаю, что можно будет рассчитывать на то, что если человека нет несколько месяцев, то можно искать его в этом ведомстве, но я думаю, не стоит, потому что это достаточно длительный процесс, и учитывая состояние связи на передовой, потому что люди могут месяцами действительно просто не выходить на связь, потому что там связь либо отключена, интернет отключен, что нет телефонной связи, и близкие начинают уже бить тревогу, и это ведомство навряд ли им поможет. А если есть пропавшие, которые насчитываются уже полгода и более, то потенциально можно будет, наверное, использовать процедуру поиска через ДНК и обращение в это ведомство, где должна консолидироваться эта информация. Пока она разрознена, пока она существует в разных ведомствах, и не везде ее можно найти. Поэтому это больше желание и стремление, чем свершившийся факт.
И вот еще какая новость. Киев заявляет о том, что передал России всех военнопленных, которые подлежат транспортировке и которые были захвачены с начала конфликта с 24 февраля 2022 года российской стороне в одностороннем порядке. То есть не в виде обмена, как это регулярно происходит, а просто в одностороннем порядке. Подтверждений пока нету, там уточнений с российской стороны. Но тем не менее, как вы оцениваете такой шаг? Имеет ли он какой-то политический контекст? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, широка ли такая практика? То есть готовы ли России передавать, скажем, находящихся в плену украинских военных раненых? И в целом взаимодействие с Киевом по этой линии насколько сейчас эффективно?
Давайте по подтверждению, не подтверждению фактов. Мне сложно говорить от имени России, но, по крайней мере, я буквально перед программой разговаривал с омбудсменами и ЛНР, и ДНР. У нас такой информации нет. У нас нет информации о том, что Украина в одностороннем порядке передавала бы нам тяжелых больных. Я думаю, что если бы это действительно состоялось, то информации было бы море, и она могла бы быть идентифицирована. На данный момент у меня такой информации нет. И не подтвердить, не опровергнуть я ее не могу, но склоняюсь больше все-таки, что это больше схоже на украинский пиар, потому что каждый обмен, который проводился с украинской стороны, во-первых, я не помню фактов, чтобы Украина в одностороннем порядке, не претендуя на взаимные действия, на аналогичные действия с нашей стороны, что-либо, кого-либо нам передавали. За исключением, наверное, это касается 200-х, то есть когда есть передаются тела погибших, это зависит от конкретной ситуации. Обычно же, то есть я хочу, чтобы просто все понимали, что это очень тяжелый процесс. Очень тяжелый процесс договоренности, он занимал и занимает месяцы и месяцы. Потому что украинская сторона пытается очень активно, манипулировать этими возможностями. И как раз наоборот, когда человек находится в тяжелом состоянии, они стремятся шантажировать нашу сторону, то есть наших переговорщиков, предлагая, то есть вы же понимаете, что у нас человек, который он умирает, он погибает, поэтому давайте быстро соглашайтесь на наши условия. То есть отдайте нам откровенных выродков, отдайте нам азовцев, отдайте нам тех людей, на которых откровенно негде ставить клейма, и которые являются просто отпетыми нацистами. А они более всего ценны украинской стороне. А обычные вояки, которые попадают к нам в плен, которые не являются одиозными персонажами, это просто там мобилизованные, не сильно Украину интересуют. То есть они делают ставку на выменивание именно тех, кто является такими, яркими образчиками украинского нацистского режима и представителями этих бандформирований типа Азова, Айдара и прочих. То есть им нужны одиозные персонажи. И я думаю, что это все-таки чаще это выглядело ранее именно как шантаж. Поэтому
Вот если предположить, что это случилось, можно ли ожидать и назвать это жестом доброй воли? И в целом, возможен ли такой жест? Потому что Россия же регулярно это делает. Скажем, продление зерновой сделки, о которой мы вначале упоминали, в Кремле прямо назвали жестом доброй воли. Продление на 2 месяца. Такой со стороны Украины жест доброй воли возможен в принципе?
В принципе, исключать-то ничего нельзя. Но я в него не верю. Я не верю в добрую волю Украины. Украина использует любые, даже самые болезненные темы для шантажа, торгов, для выменивания каких-то преференций для себя, даже манипулируя на самых, таких самых болезненных чувствах людей, и в частности, когда это касается конкретных лиц, конкретных людей. То есть вы знаете, как Украина относилась к нашим пленным. Если вы посмотрели бы на те же видео или процесс обмена, когда происходят обмены между нашими территориями, то на украинскую сторону и передавались, и передаются люди, военнопленные, в хорошем, адекватном состоянии. То есть они абсолютно нормальные, живые и здоровые, переходят на ту сторону. То есть когда Украина нам передает, то это люди переходят на костылях, на носилках, вот с явными следами насилия вот на телах этих людей. Поэтому здесь эта речь шла просто идет о спасении их жизни. Поэтому Украина не придерживается ни конвенции об отношениях, лояльном отношении к военнопленным. То есть много фактов издевательств, много фактов сокрытия. То есть Украина далеко не всегда реагирует на запросы нашей стороны, когда у нас есть данные о том, кого мы хотим выменять, что у нас есть данные, что такие-то люди находятся в тех или иных местах содержания с украинской стороны. Очень часто они просто его не подтверждают, либо высказывают свое нежелание передавать на нашей стороне на тех людей, которых мы требуем. Плюс Украина очень активно использует тот факт, что с их стороны, то есть у них военнопленных многократно меньше, чем военнопленных, взятых нашими войсками в плен. Поэтому они всячески пытаются менять на большее количество, но вот сейчас речи не может идти об обмене всех на всех. То есть Украина периодически выходит с такой инициативы, а давайте поменяем всех на всех. Но это сейчас это провести невозможно. Такая формула существовала в рамках Минских соглашений, и даже тогда Украина ее не выполняла. То есть она стремилась поменять только тех людей, которые ей условно не были нужны, их нельзя использовать для шантажа. А те, которых можно было использовать для шантажа, они, то есть либо это были высокопоставленные люди, либо одиозные фигуры, то есть люди какие-то авторитетные, с некие лидеры общественного мнения, которые могли попасть вот на ту сторону. То есть они, Украина всячески скрывала их, либо отказывалась выменивать по тем или иным предлогам. К примеру, Украина могла сказать совершенно спокойно, что то есть мы этого человека будем судить, а передавать вашей стороне мы его не будем, потому что мы считаем, что он несет ответственность там, за какие-то там надуманные преступления, которые они ему пытаются вменять. Да, то есть, ну, естественно, об адекватно справедливом суде с украинской стороны говорить просто не приходится.
Ну, Минские соглашения приказали долго жить, к тому же.
Приказали, да, но просто там использовалась формула обмена всех на всех, но она может использоваться тогда, когда есть договоренность как минимум о прекращении огня. Вот, и, в принципе, есть перспектива, что военный конфликт не будет дальше продолжаться. В противном случае наличие военнопленных – это есть рычаг давления. Это способ давления на противоположную сторону, которую можно принуждать каким-то выгодным для себя решением. И Украина совершенно не брезговала этим пользоваться, и, я думаю, воспользовалась бы сейчас, если бы у нее была такая возможность. Поэтому я не склонен доверять вот этому заявлению Украины о том, что они передали нам тяжело больных, точнее всех тяжело больных, потому что это попытки набирать себе баллы во внешней среде, вот в западном мире демонстрируют некую свою гуманность. Вот, ну, Украина и гуманность – это в данный момент, точнее, не Украина, а, наверное, украинский режим – это несопоставимые вещи. И заподозрить Украину в гуманности по отношению к военнопленным я бы точно не стал.
Есть у нас вопрос из WhatsApp, может быть, начнем отвечать, потому что скоро небольшая пауза. Скажите, пожалуйста, если Америка перестанет помогать оружием Украине, что дальше будет делать Украина? Вот давайте полминутки, начнем, перерыв и продолжим.
Украинский режим перестанет существовать, я думаю, где-то в пределах там, месяца-двух. Потому что сегодня экономика Украины где-то процентов на 70-80 полностью зависит от западных дотаций, а вооружение и управление, предоставление разведданных и полный спектр военного содействия, он процентов на 90, наверное, зависит от западных консультантов, либо стратегических партнеров. То есть Украина не выдержит военного противостояния, если Запад перестанет ей помогать.
Ну что ж, исчерпывающе ответили на вопрос, так что после перерыва будет новая тема. В эфире «Радио Спутник», бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошников, у микрофона Илья Харламов. Небольшая пауза.